Добрый вечер, уважаемые слушатели. В эфире Ари-Радио, программа «Русский взгляд». С вами Владислав Карабанов. Сегодня в нашем эфире заявленная ранее передача «Ищем русских богов». Ну, я хочу сразу сказать, что вот в этой передаче мы, наверное, все-таки не сможем вот в рамках вот этого времени что-то найти. Здесь вот этот поиск, в котором я хочу и вас пригласить принять такое активное участие и помочь мне, в который мы попытаемся найти вот источники, истоки, понять, кто, что это за божества, в общем-то. На сегодня русское язычество теряется вот в каких-то именах, в каких-то традициях. Иногда это имена и традиции выдуманные, иногда это имена и традиции, и действительно имеющие под собой какое-то основание. Но, тем не менее, определенные споры происходят. Иногда даже вот я смотрю вот эти сайты, посвященные вот язычеству, и вот обнаруживаю такую полемику. Вот эти люди поклоняются там Перуну или говорят, что да, вот, значит, там вот изображение Перуна. А там где-то там Дажбога, Сварога, Волоса, Велеса, божества, упомянутые в Арконе, там Святовит и так далее. Но на самом деле я хотел бы начать сначала, что мы подразумеваем вообще, откуда все это вышло. Надо понять, что это такое, что подразумевается под вот этой религией, и что подразумевали наши предки под этими именами, и что подразумеваем мы. Потому что, на мой взгляд, существует определенное заблуждение. Потому что наши предки, они, в общем-то, видели это несколько не так, как видит это современный человек. Ну, во-первых, если мы обращаемся к религии, то есть, ну, надо понять, что такое религия, что такое магия. Иногда люди как бы связывают в своих представлениях религию и магию. На самом деле считается, что магия появилась раньше религии. Почему? Потому что магия – это форма воздействия человека на какие-то сверхтонкие планы, и с помощью этого воздействия человек, в общем-то, менял что-то вот в этом материальном мире. Он добивался изменений. А религия – это обращение к неким внешним силам, которые действуют самостоятельно. Некие божественные силы, некие внешние силы. Мы живем в стране, которая, значит, унаследовала некие марксистские взгляды на происхождение религии. Марксизм, в общем-то, подходил достаточно примитивно. Значит, сначала, значит, появился человек, который наблюдал за природой, и потом, значит, одушевлял вот эти силы природы, так как он их не понимал, не мог объяснить, он, значит, одушевлял их. Потом он одушевлял, значит, и материальные объекты, нематериальные, то есть фетишизм. Дальше он, значит, на этой основе какое-то мировоззрение, философию. И в этой философии, значит, он воспроизвел видимый ему мир. Ну, в данном случае, там, значит, там племена, там роды, семьи, значит, и вот он, вот этот пантеон богов, он воспроизвел вот в этом, в политеизме, в политеистических таких построениях, конструкциях религиозных. А потом уже, на более высшей стадии развития, значит, когда появилось классовое общество, так как в классовом обществе нужно было, значит, выстроить иерархию, вот эта аристократия, вот, значит, классовые вот верхи, они заказали кому-то, не знаю кому, вот, построить вот такую концепцию монотеистического мироустройства, так как это соответствовало, в общем-то, задачам классового общества. Ну, где-то, конечно, Маркс был в чем-то прав, целиком и полностью отвергать нельзя. Доля правды, она есть, в общем-то, в любых таких, в общем-то, построениях, в любой логике. То есть, даже если вот мы возьмем какого-нибудь церковного мракобеса, все равно там 5-10% реальности, в общем-то, есть у них. Так и здесь. Когда современные ученые начали разбираться, то выяснилось, что все далеко не так. На самом деле человек одушевлял силы природы, но одно из достижений вот этой монотеистической религии считается достижение вот такого понимания о бессмертии человеческой души. Наука там, вот, времен марксизма, там, в 20 веке, вот, все эти историки, философы, они вот, исходили из предположения, что монотеистическая религия, вот именно она создала вот это учение о бессмертии души. Так как с помощью вот этого учения проще всего было заставить человека, значит, выполнять те или иные, в общем-то, действия там, в рамках классового общества. То есть подчиняться государству, подчиняться там, каким-то структурам, иерархии. Таким образом был подход, это как бы новейшее достижение, значит, ну, считал, что вот это буддизм там, в Индии вот достиг вот таких вот высот философских, христианства, ислама и так далее. В Древней Персии это зороастризм. Но на самом деле вот современные уже как бы исследования, археологические, современные исследования вот таких отсталых народов, архаичных народов, они привели к совершенно удивительным таким вещам. Об этом писал и господин Минь, был такой у православных поп, его убили. Убили, скорее всего, потому что он, как ни странно, несмотря на то, что он был православный, он сделал для разоблачения православия очень много. И этим он, конечно, был страшно неприятен вот этой иерархии РПЦ. Именно он тоже обратил внимание, значит, на исследования ученых западных, в первую очередь, о том, что вот эти отсталые древние народы, они больше знают о бессмертии души и представляют вот этот мир намного более полнее, чем тот мир, который представляет, там, например, там, такая, как считается, развитая религия, там, христианство там, или ислам. Получается, что то, о чем говорят христиане, на самом деле, это более упрощенная версия того, что представляли себе вот эти отсталые народы. Вот именно вот все эти обряды захоронений, они как раз и связаны с их представлениями о том, что душа человека бессмертна, а обряды сожжения там, и так далее. То есть они как бы, так сказать, пытались либо эту душу как бы остановить, здесь задержать в этом мире, как вот египтяне, либо наоборот освободить, как зороастрийцы, которые те, кто сжигали, в общем-то, умерших. Но, тем не менее, это представление было совершенно четко. А уже дальше, следующим этапом, одушевлялись силы природы. То есть, в первую очередь, одушевлялся человек. Ну, и здесь, значит, мы обращаемся уже, допустим, к тем именам, как наши древние предки называли первобожество. Ну, в данном случае тоже известно вот это имя. У русских это звучало как «ди», то есть «творец». У индийцев там «деус», у греков «зевс». То есть это вариации произношения одного и того же, в общем-то, имени, одного и того же представления. У римлян это Deus Pater, ну, в общем-то, или Юпитер. Вот, то есть Юпитер, оно произносилось изначальную форму именно как Deus Pater. Те же самые доевропейцы в своем как бы первоначальном представлении, значит, описывают там и древние авторы, они изначальное божество, они воспринимали как небо. Вот. А то есть оно не имело таких антропоморфных форм. Что такое антропоморфные формы? То есть это формы, похожие на человека. Вот этот древний человек, он понимал, что вот это некая сила, которая существует, которая наполняет вот этот мир, из которого исходит уже жизненная сила, наполняющая вот человека. Следующий этап, следующий как бы такой слой вот этих божеств, это уже ну, как бы боги. И вот что интересно, значит, когда ученые обратились к древним текстам 15 века до нашей эры, в договоре хеттов и арийцев Митании, хетты жили в Малой Азии, то есть нынешней Турции, а значит, арийцы в Митании это жили на территории близкой к Вавилону. Так вот, значит, в этом договоре, в котором, значит, вот эти арийцы Митании, то есть это тоже древние арийские племена, которые добрались туда в 15 веке до нашей эры, они упоминают вот эти имена в договоре Варуны, Митры, Индры. Так вот, что интересно, самое интересное оказалось, что Варуна, Митра, Индра упомянуты не в единственном числе, а во множественном числе. То есть, вот эти древние предки, и вполне возможно, они знали вот это устройство вот этого тонкого мира лучше, чем мы, они представляли вот эти силы не как одно какое-то божество, а как, в общем-то, множественное божество, множественную силу. Понимаете? Вот в чем самое интересное. И только потом, с утратой каких-то, в общем-то, знаний, на мой взгляд, с утратой, в общем-то, вот этой связи, потому что по мере благополучия и комфорта, развития комфорта, конечно, связь вот эта утрачивалась. И только потом вот эти божества, они приняли вот такое единичное представление и антропоморфные формы. То есть, допустим, говорилось «митры», то есть это были боги войны, дворуны, там, боги там, земли. А имелось в виду какие-то силы, являющиеся божественными по отношению к человеку, которые были множественными. А теперь мы вот уже можем как бы представлять, как в древности, ну, в том числе, я думаю, что и наши предки, значит, представляли вот этот, вот эти тонкие планы. То есть это вот некий творец, дий, некие силы, которые, в общем-то, действовали вот как проявление этого творца. Митры, варуны. Следом уже, только на следующем этапе, когда, видимо, в племенных каких-то традициях возникали уже какие-то личности, этим личностям, возможно, давали вот имена вот этих божеств. Либо вот эти божества, вот эти демоны, ну, значит, их можно назвать так, не только божествами. Вот, допустим, вот Генрих Ломянский, польский исследователь, он пишет о том, что это, ну, называет их демонами. То, возможно, наши предки вот в древности, вот эти арии, значит, их считали демонами, бесами. На самом деле бесы, вот это сейчас считается вот в рамках христианской вот этой философии, бесы и ангелы-архангелы, это, в общем-то, разные такие проявления вот это, вот этих тонких существ, там, положительные и отрицательные. На самом деле бесами называли также вот этих демонических существ, просто, так сказать, это было такое пренебрежительное название их. И что еще как бы важно? Значит, важно в то, что было некое разделение на божества, значит, высшие, божества, связанные с войной и силой, и божества, связанные с какой-то деятельностью. Была вот такая иерархия. Теперь, если мы обратимся вот к нашим славянским божествам, значит, о которых уже, значит, есть исторические упоминания уже непосредственно в рамках вот таких славянских групп, то Нидерли писал, что, значит, о славянских богах источники столь убогие, что мы мало о них знаем, намного меньше, чем, там, допустим, о кельтских и германских божествах. Высшая мифология славянская, она, в общем-то, до сегодняшнего дня не дошла. То есть, к сожалению, мы, конечно, можем оперировать только вот тем, допустим, так сказать, достаточно скромным пластом информации, который у нас есть. Вот это обращение, там, Перун, Велес, Сварог. На самом деле, мы, вот, когда вот пытаемся вот эти вот понятия, вот какие-то там язычники пытаются абсолютизировать, они идут там по пути достаточно такому тупиковому. Понимаете, это этап, когда вот этот Перун, его сегодня могли назвать, допустим, там, Митрой, а завтра его называли там Перкуном. Откуда вот этот Перкун пошел? Перкин. Значит, это дуб у балтов, в который ударяла молния. Ну и вообще, так сказать, дуб. То есть, и вот, вот это, а у славян это пру, ну, корень такой пру, ударять. Вот, значит, тут Перун, Перкин. И вот отсюда вот это пошло, как бы просто, это просто объяснение силы, это просто термин. Когда древний человек, значит, ну там не совсем древний, уже там раннее средневековье, он пытался вот из понятных каких-то явлений, из известных ему, он использовал это просто как термин. Это не есть, в общем-то, вот такое явление божественного порядка и имя божественного порядка. Он просто объяснял, что вот эта сила имеет вот такое название. Ну, значит, как любое вот явление пытается, так сказать, провести какую-то аналогию. На основе чего, там, например, современные там язычники поставляют в иерархию, где высшим божеством у славян считается Перун. Там обращается, опять же, к таким историческим свидетельствам. Ну, там трактат, там, допустим, между князем Игорем и византийцами. Когда, значит, они клялись о том, что да не будет помощи там ни от Бога или Перуна. Дружинники Игоря и византийский константинопольский император. И вот на этом основании применяется вот этот подход, что это и было верховное божество славян. Что является, в общем-то, таким глубоким заблуждением. Ну, то же самое относится и к Сварогу. На самом деле, как выяснилось, даже вот это имя Сварог, в общем-то, выясняется, что то оно есть в летописи, то его в летописи нет. Значит, там в одних летописях это как бы самодостаточный бог, в других летописях это сын даже бога. На самом деле, это опять же такое имя, имя нарицательное. То есть, значит, ну, назвали вот таким именем. Сегодня, так сказать, так назвали Сварогом, завтра там Перуном. На самом деле, сути это не меняет. Вот когда мы говорим о том, что ищем славянских богов, значит, мы порой, ну, наши язычники, не мы, а язычники, современные язычники, они пытаются вот из вот этих книг вывести имена правильные. На мой взгляд, конечно, правильное имя, оно является важным моментом. Но на самом деле вот из этих летописей, из всего вот этого пласта достаточно убогого, что-то вывести невозможно. А вот это я как бы хотел сказать. Вот здесь вот пишет слушатель, получается, все боги славян – это заблуждение. Нет, боги славян – это не заблуждение. Значит, изначально просто само понятие вот этого божественного, высшего мира, оно не обязательно сводится к какому-то термину. Потому что многие наши слушатели, читатели говорят, а что делать? Потому наши же предки вот ходили в христианскую церковь и обращались к христианским богам. На самом деле, вот как раз я вот здесь хотел бы и сказать, что на самом деле наши предки, называя своих богов тем или иным именем, они обращались к одной и той же силе. Сегодня они говорили Перун, завтра говорили Илья Пророк, послезавтра они говорили Николай Чудотворец или еще что-то. Они обращались тем же, одним и тем же силам. Понимаете, вот в чем смысл поиска наших богов. Смысл в том, чтобы не зацикливаться вот на этом христианском этапе, на христианской традиции. То есть христиане, так сказать, считают так, ага, вот ваши, так сказать, предки, там 500, там 700 лет, там они молились вот этим, вот нашим, вот святым. А на самом деле выясняется, что молились-то не этим святым. Даже вот эти идолы, это тоже, как выясняется сейчас, они появились вот в Арконе, там вот, значит, потом вот идол Святовита на острове Руяне, а они появились только в 9-10 веке. И сама традиция, она была принесена. То есть это не является какой-то древней там, христианской традицией. Да, я отвечу сейчас на вопрос. Да, слушаю, вы в эфире.
Добрый вечер, Вячеслав. Алексей из Москвы.
Да, Алексей.
Я хотел несколько замечаний сделать.
Давайте.
Первое, прокомментировать немножко ваше выступление. Достаточно интересно и достаточно необычное. Ну, по крайней мере, для меня необычная трактовка. Хотел бы немножко популяризировать. Все-таки вот нарицательность, она не отрицает существование самих богов. Потому что если какого-то человека называют соколом, это не значит, что сокола, птицы, не существует.
Ни в коем случае. Я как раз о том и говорю, что вопрос... О том, что значит, наши вот эти родноверы, они иногда начинают спорить вот по именам вот этим, понимаете, сводя вот эту трактовку к именам.
Ну, имена, мне кажется, что как бы найти их нельзя, их можно только обрести.
Вот, да.
Поскольку это вещь такая религиозная, ее вот можно обрести. Вот это верный термин обрести, потому что сейчас надеются, что откопаем какую-то самую правильную из всех правильных книжек, и там все будет... написано с транскрипцией, понятно, современному человеку, как это читать, а еще лучше магнитофонную запись какую-то. Да. Значит, это бессмысленно.
Может быть, не обрести, а восстановить эту связь, потому что мы уже рождаемся, вот тут я хотел бы только небольшое такое отступление дать. Вот согласно вот зороастрийской традиции, зороастрийцы использовали древнеарийскую, древнюю традицию, общую вот эту индоевропейскую, ну, там, мы называем арии, индоевропейцы, будем называть арии, древнеарийскую. Называли они, значит, фраваши, то есть ангел-хранитель человека, он существовал во все времена. Вот что интересно, там у них такой подход, ангел-хранитель человека существовал во все времена. То есть он до его жизни существовал и после его жизни. Вот такое. Значит, поэтому человек, он уже рождается с этой связью, но просто он ее либо восстанавливает, или, она есть.
Нет, я говорил об обретении не связи, а имени. Имя. Вот как правильно обращаться?
То есть, Может быть. Само,
вот так же, как у вас было обретение бояр. То есть, вот не было термина, а потом вы его произнесли и поняли, что это правильно. Вот
да.
Так правильно называть.
Да, согласен. Спасибо. Вот вы это...
И сказали. Вот здесь то же самое должно произойти. То есть, вот какое-то слово должно быть произнесено, и всем станет понятно, что это и есть правильное слово. Вот так вот этим словом надо и обращаться. Вот.
Да.
Хотел бы все-таки два слова сказать, мое видение этого. Все-таки я считаю, что как вот можно разделить на две категории. Первая – это, конечно, обожествление неких природных сил. То есть, обожествляется, ну, прежде всего, солнце, как наиболее сильное влияет. Обожествляется вода, но, прежде всего, это океаны, конечно, в большей степени, как тоже такая вот стихия, которая влияет на человека непреодолимым для него образом. Особенно это, конечно, было для древнего человека актуально. И вторая часть богов, к которой вот относится тот же Перун, Сварок и так далее. Есть такое понятие вот в буддизме, кстати, буддисаттва. Это как бы какая-то личность, которая достигла уже уровня Будды, но не уходит в нирвану, а остается в этом мире, чтобы поддержать других, чтобы провести, помочь по этому пути пройти остальным. Вот мне кажется, что это здесь вот перекликается с этими. То есть это люди, которые когда-то жили в древности и настолько были прославлены делами, ну, то есть настолько были известны и так далее, что...
Их имена стали нарицательными.
Да, и после ухода в другой мир, когда они ушли, да, что люди заметили, что обращение к ним, оно имеет какой-то отзыв. Что это не просто так, вот, а действительно, что ему можно отзываться. Наверное, в принципе, практика обращения к умершим, она, наверное, всегда была. Прежде всего, обращались каждый к своим умершим предкам. Это, наверное, было повсеместно. И, собственно, у тех же примитивных народов, о которых вы совершенно правильно упомянули, эта практика, она существует и до сих пор, и необычайно развита. То есть это просто вот, ну, чуть ли не ежедневные обязанности, и там, уж по праздникам точно. А вот отношение этих людей было заметно, что они могут немножко больше, чем рядовые предки. И в каких-то вот особых случаях, особенно если это обращение идет коллективное, то оно оказывается более эффективным, чем просто вот у какого-то своего предка. Пусть он не непосредственно предок, но, значит, возможности у всех разные. И в этом мире, и, видимо, в том. Вот так, вероятно, они и появились когда-то.
Да, да, я с вами, в общем-то, тут как раз и не буду спорить.
А потом это прошел, конечно, такой путь, который мы сейчас уже отследить не можем, там, Перкус, Перун и так далее.
Да, 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 да. Я вот здесь в зале совершенно...
Молнии, почему Перун мой с молнией? Потому что был какой-то человек, который был очень, ну как, очень силен на войне, совершил много подвигов и так далее. И потом какая-то сила, вот природная, допустим, молния, она стала ассоциироваться с ним, как вот ассоциирует кого-то, какого-то удалого человека с цоколом, например. А там вот был человек подобен молнии. Да и сейчас иногда это такое сравнение, в общем-то, применяют, ну, к ныне живущим. Вот. А тогда это просто было настолько верным, что оно закрепилось. И то же самое про Сварога и про остальных.
Полностью согласен вообще, значит, вот с вашим мнением. Я, в общем-то, как раз хотел что-то подобное сказать, но вы сказали, на мой взгляд, лучше, чем я это сформулировал. Спасибо. Немножко по-другому. Вот.
Ну,
я
как раз, по-другому.
Да, я как раз и говорил о том, что вот эти антропоморфные боги, то есть похожие на человека, они, конечно, так сказать, предполагали появление вот какого-то человека, который синтезировал в себе вот эти качества.
Да что мы с вами, ведь Турхейрдал доказал, что, собственно, Один – это русский человек, пришедший с предгорья Кавказа,
да.
И который настолько прославился, значит, в устроении там хорошей жизни, ну, в хорошей, в прямом смысле этого слова, без кавычек, в Скандинавии, что вот он был обожествлен местными, значит, со своей командой, там, Тор тот же, там, и остальные.
Да, да, да.
Со своей командой он был обожествлен, и к ним обращаются по сей день, и, кстати, получают отклик.
Да, да, об этом я специально скажу отдельно. Спасибо. Еще позвоните, если будет что-то сказать, еще звоните.
Да, хорошо,
очень
спасибо.
Интересно. Отвечаю еще на вопрос.
Здравствуйте. Меня зовут Захар, я из Москвы. Я вот что хотел сказать. Очень важный момент есть, что не надо путать богов и культы богов. То есть непосредственно сами силы и мнение людей об этих силах. Скажем, изображения, всякие капища и прочее, это ведь мнение людей.
Да.
То есть то, каким они эту силу видят, как они ее олицетворяют.
Абсолютно согласен.
И все эти культы, они вместе должны составлять систему, аналогичную природной системе. Точно так же, как культы у людей, так же и природные силы. Если не воспринимать каждый из культов отдельно, что вот там Перун самый главный, Сварог самый главный, а воспринять их вместе... То есть понять, кто какое место занимает. И не перекликаются ли они между собой, не перекликаются ли вот, у кого какое место, тогда будет совершенно понятно, что, скажем, там несколько культов, это на самом деле один. Просто он назывался по-разному, скажем, там у разных соседних племен.
Совершенно верно. Вы знаете, так сказать, все, в общем, возразить нечего, вы совершенно правы. На мой взгляд, опять же, так сказать, вот, особенно вы правильно нам сказали вот это, что есть явление и есть видение этого явления какими-то людьми. Совершенно, так сказать, с вами согласен, разделяю вашу точку зрения.
В общем-то, если взять вот всю древнюю языческую культуру Древней Европы, то все культы там без исключения сходятся к двум. Ну, в итоге можно даже сказать к одному. Это либо обожествление родоначальника, который соотносится с каким-то делом и, соответственно, с какой-то стихией, либо это солнечный культ. Вот. Ну, а в итоге понятно, что солнце там порождает жизнь, то есть это все равно получается одно.
Да, да, да. То есть это такой поиск источника вот этой энергии жизни, маны.
В общем-то, да, в общем-то, да. То есть, это самое, человек смотрит со своей позиции. То есть он родился, до него был кто-то, тот, кто помогает ему по смерти. Вот то же самое, что сказал предыдущий оратор, то, что вот как духи умерших предков помогают людям. Но также и природные силы могут помогать людям. Зависит, ну, конечно, это не у силы природной, скажем, там, у солнца, у того же там разума, ему хочется помочь именно этому человеку. А человек так настроен, что он располагает к восприятию вот этой силы, которая разливается постоянно. Вот то же самое солнце, оно ведь излучается совершенно во всех спектрах.
Да.
Вот,
да.
Постоянно и не прерываясь, там, имея там, конечно, какие-то пульсации и прочее. То есть и настройка самого человека на эти силы является причиной и следствием действия на него этих сил.
Спасибо. Спасибо, Захар. Еще отвечу на звонок. Да, слушаю, вы в эфире.
Это Александр, 1977 на форуме, это город Москва.
Да.
Три вопросика к вам. Вот смотрите, вот вы сказали Перун, Перкунос, опять же упомянули там свидетельство о договоре с Византией, что там клянемся Перуном и Велесом, так ведь?
Ну да, 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 да.
Вот. Ну тут вот несколько моментов. Вот допустим, культ Перуна, он у некоторых славянских племен, вот имеют родовые союзы, там Поляны, Кривичи, Вятичи, вот у Вятичи, допустим, он не прослеживает. Вот такой вот интересный
момент. Я как раз вот об этом и говорил, что на самом деле вот очень многие вот эти язычники современные, они иногда вот эти культы, они несколько абсолютизируют, возводя их, в общем-то, в некий абсолют, значит, и считая, допустим, вот там культ Перуна, там вот Перун это там единственное правильное имя там высшего бога. Другие там называют себя сварожичами и так далее. То есть, на самом деле, используя, зацикливаются на этом, используя, в общем-то, такие достаточно племенные названия. В то время как мы, как бы, в общем-то, на современном этапе должны обращаться, вот, вынимать и обрести вот связь вот с этими, так сказать, высшим миром и отбросить вот, эту, вот эти заблуждения, так сказать, не спорить вот вокруг вот этих имен.
Понимаю, но тут смотрите, тут очень такая вот скользкая дорожка, на мой взгляд. Вот. Регулярно вот, ну, и появляются такие личности в интернете, там где-то, в блогах, так, ну и от людей слышишь, говорит. Вот, говорит, раз, говорит, эти высшие силы, скажем так, все равно, как их называть, то какая разница? Назовем, допустим, их Христос, а дальше уже по накатанной.
Ну, у нас вы, уже все. Вы правы. Есть. Правы, что это да, да, да. Согласен. Да, продолжайте.
Ну, знаете, уж все-таки надо как-то, либо мы даже Божьи внуки, как там писалось в одной книге, и извините меня, чужого нам не надо. И определенные сказки известного народа нас мало интересуют, скажем. То есть тут должна быть какая-то грань, ее бы желательно поставить.
Согласен.
А то, знаете, можно доиграться до такого, а какая разница там? Ну, как там говорили про одного церковного деятеля, что ни при каком Христа ведать не ведает, за что наложена на него епитимия, поскольку молился Илье пророку как языческому божеству. Вот что-то в этом духе. И из этого целые теории некоторые выдвигают, что, мол, все равно... что там на церкви налеплено, ты главный в церкви ходи, молись и все такое. А за тебя уж там все.
Абсолютно согласен. Вот.
И еще такой вот момент, вот знаете, вот тот же самый источник, где вот Перун и Велес упоминается, там же такой замечательный список русских имен фигурирует, допустим, Фарлав, Рулов, Руальд, Прилан, Труан, Лиде там и дальше по списку.
Ну, да, да.
Хотелось бы услышать ваш комментарий на сей счет.
Хорошо, сейчас попробую. Спасибо. Ну, конечно, в общем-то, я согласен с замечанием. Одно дело, когда мы используем вот эти, значит, там, Перун, Сварог или еще что-то, вот такие вот, так сказать, наши близкие и понятные нам, в общем-то, вот эти имена. Другой вопрос, когда мы обращаемся, так сказать, к тому, что не имеет связи никаким образом с нашими, вот с нашим вот этим эгрегором. Это вот тоже Перун или Сварог, да, вот как вот сказал Алексей, вот звонивший раньше, это вполне вероятно, это были реальные люди, которые вот при обращении к ним, они, в общем-то, выступают какими-то посредниками. И их дух, в общем-то, их сила, их энергия, она здесь присутствует. А другое дело, когда мы обращаемся к каким-то христианским, значит, святым, которые никаким образом не связаны с нами, и, ну, правильно, в общем-то, мы себя тут вводим в заблуждение. Я вот здесь хочу подчеркнуть эту идею вот этой сегодняшней передачи. Это не попытка дать уже готовый рецепт с моей стороны. Нет, никакого готового рецепта у меня нет. Есть мысли по этому вопросу. Есть мнение по этому вопросу, но я могу допускать, что, в общем-то, чьи-то мысли и чьи-то мнения, они внесут такую серьезную корректировку вообще-то в понимание не только мое, в общем-то, и других слушателей. Сейчас отвечу еще на вопрос. Да, слушаю, вы в эфире.
Здравствуйте, Алексей.
Да, Алексей, добрый вечер.
А я бы хотел остановиться на таком аспекте. В частности, ведь, понимаете, скажем, если мы обращаемся к древнейшему, да, фольклору, нашим сказкам, который восходит к очень древним пластам истории, то там вообще отсутствует упоминание о богах. То есть там действуют некие волшебные силы природы. Да? Вот Доброслав писал, что языческие религии можно назвать буквально атеистами в правильном значении этого слова, да, безбожников, потому что не было вот какого-то понятия сверхприродного, сверхъестественного Бога, да, то есть природа, она вечна, она самодостаточна, она внутренне имманентно божественна, то есть она самоценна, она саморазвивающаяся, то есть всесовершенная.
Ну, я понял, я знаю.
В отличие, скажем, от материалистов, да, которые все объясняют сугубо механистически, все-таки в языческом миропонимании язычники одухотворяют природу, да, то есть есть некий род, да?
Да-да.
А некая вот именно в значении некая жизненная сила, внутреннее пробуждение, которое породило Вселенную, да, или вот высший разум, он, который внутренне присущ, да, созвучен природе, то есть он внутренне присущ, и который постоянно, да, да, позволяет ей, то есть некая душа природы, да, душа Вселенной. Ведь действительно вот, вот эти боги, да, ведь само слово «бог», оно не коренное славянское, то есть оно к нам занесено кочевниками, да, то есть бог, господь, владеец, владыка, то есть, а первоначально, то действительно это могли некие там обожествленные там родоначальники, там какие-то герои племен, да, или там олицетворение силы природы. Вот, например, греческие историки указывали, что славяне не почитают богов в церковно-византийском понимании, они почитают реки, озера, там, родники, водных духов.
Не, ну тут, вот, вы знаете, не, обращаться к греческим этим самым, опять же, вот Нидерли говорит, что ну не хватает данных. И грекам они сегодня так могли написать, вот, другой так вот, написать. Возводить в абсолют их мнение оно не стоит.
Хорошо, ну давайте, например, слово о полку Игореве, да, насквозь языческое, да, то есть там реки одухотворены.
Нет, нет, оно не насквозь языческое. Слово о полку Игореве все-таки было составлено монахами, христианами.
Надо понимать, что, опять же таки, именно вот, вот это мировоззрение, оно было не теоцентрично, оно было космоцентрично. То есть, и вот действительно хотелось вот интересный вопрос задать. Вот действительно, например, Доброслав писал о том, что понятие вот сила, да, духи или силы, да, он говорит, что вот она, которая соответствует, скажем, там, древнекитайская дас, там, или мана, жители Океании, да, там, тана индонезийцев, маниту у индейцев, да, то есть он говорит, что все-таки обычаи были разные, но некое общее было мировоззрение, то есть, и вот, например, Диоклетиан, да, когда заключал договоры, да, вот сохранились императоры, да, с варварами заключали договор, они заключали с ними во имя сил незримых, да, то есть не во имя каких-то богов. Монотеистическое, да, вот авраамистическое понимание Бога, да, Творца, который есть Творец, да, Дух, да, сверхъестественный, и природа, да, мир, да, который бренная материя, которая поражена.
Хорошо, хорошо, Алексей, все, я понял, я попробую сейчас, тут у нас человек 10 пытается дозвониться. Хорошо, я понял, насчет Доброслава я попробую, так сказать, сформулировать точку зрения. Попозже. Да, слушаю, вы в эфире.
Здравствуйте, это Илья из Пензы. Звонил первый раз, давно уже слушаю. Я вот хотел добавить к предыдущему позвонившему, он упомянул такое понятие, как род. Вообще, если подытожить все мои изыскания, вот главный бог славян – это род, единая система. Если собрать в кучу там, моего отца, деда, умерших, там, прадедов всех, это и будет мой бог. У вас, там, Владислав, есть свой бог, но наши боги там где-то глубоко в прошлом, они сливаются. Единый род на всех. Если род меня этот сюда породил, значит, у него были какие-то задачи насчет меня. И если я буду выполнять эти задачи, то он наделит меня ресурсов, не подгонит, будет мне во всем помогать. Вот. А если я буду, соответственно, там, со своими какими-то желаниями действовать, там, заниматься развратом, пьянством, то ну, на нет и сюда нет, я буду как единица, и никто мне не поможет.
Ну, в общем-то, я, знаете, ваша точка зрения, она просто в такой достаточно упрощенной форме, но она высказывает такую достаточно серьезную философскую, ну, не дилемму, а философскую позицию. И достаточно эта философская позиция, она присутствует, в общем, в таких вот религиозных воззрениях, ну, достаточно у китайцев, да у всех, наверное. То есть, если мы действуем в согласии вот с этой высшей силой, в гармонии с ней, то мы не получаем никакого ну, противодействия. Но если мы не действуем в гармонии, мы как бы натыкаемся на противодействие. То есть, ну, то же самое, что вы сказали. Я с вами, в общем, разделяю вашу позицию.
Ну да, я специально начал упрощать. Это как концепция единства во множестве. То есть моих предков очень много, и некоторые из них, может быть, вот как раз эти великие умершие предки, которых потом запомнили под именами Сварог или Перун. Ну вот, но этот род, он един, одновременно, множественный.
Да, да, да. То есть и этот дух, который, в общем-то, мы здесь, вот, как бы эти предки, они как бы разделяясь, существуя в каком-то множестве, они в то же время где-то в каком-то в изначале они едины. Спасибо вам. Спасибо. Ну, в общем-то, Илья достаточно так сформулировал хорошо позицию. И я, в общем-то, эту позицию разделяю. Значит, это не только как бы, такая моя позиция. Это основа там, того же конфуцианства. Оно основано как раз вот на таком подходе, на обращении к духам предков, на связи с духами предков. Это многое из того, что значит, считается конфуцианством как религия, на самом деле это ритуал общения с духами предков. Значит, как принести жертвоприношение, как к ним обратиться, в какие дни, значит, вот этому учил Конфуций. Теперь по поводу Доброслава. У него есть своя позиция у Доброслава. Я бы хотел сказать так, что это очень такой уважаемый человек, но тем не менее он сформировался, вот его мировоззрение, оно сформировалось на основе там, огромного пласта материала, но все-таки 80-е годы. А в 90-е годы, в 2000-е годы появилось огромное количество другого материала, нового. Скачок такой информационный, он произошел гигантский. И поэтому в каких-то своих выводах, в каких-то своих умозаключениях он все-таки не использовал некие вот новые современные знания. Причем эти знания, назвать знаниями можно так условно, ну, в понимании там, человека 70-х и 80-х годов. Это иногда бывает, вот ходишь по форумам, там, это иногда слово, фраза какая-то, человеческие ощущения. Тот же вот, Мирча Илиада, вот мой такой любимый философ, вот, он говорил, что сверхъестественное, Бог, это, в общем-то, то, что приходит реальное, то, что приходит в наш мир, и с которым мы сталкиваемся реально ежедневно. Не то, что там написано в этих умных книжках, а то, с чем мы сталкиваемся ежедневно, вот это чудо. И оно есть, это чудо приходит к нам через сны, через какую-то интуицию, через какое-то наитие. Вот мы, когда мы выбираем, делаем выбор, вот сделать так или сделать по-другому, понимаете? Вот я еще раз, много раз повторял о том, что значит, самолеты, которые там падают, и поезда, которые там терпят аварии, значит, на них опаздывает 20% пассажиров. Почему они опаздывают? Какие-то силы, какая-то сила, она, в общем-то, им помогает. И это ли не является чудом? Это является, на мой взгляд, самым таким ярким проявлением чуда. И на самом деле, что такое атеизм? Это когда человека отучают видеть чудо в окружающем мире. И пытаются все объяснить физическими причинами. Там, пытаются объяснить там, сон, пытаются объяснить там, либо переутомлением, либо там, рыбу переел. А ведь масса есть вещих снов. Там. Пытаются объяснить вот это такое наитие, знаете, предчувствие. А пытаются тоже объяснить, там, я не знаю, там, чем, значит, там, математической логикой. Хотя какая может быть логика? Как может человек тут высчитать о том, что самолет потерпит крушение? Тут суперкомпьютер, в общем-то, этого высчитать не может. А тут, значит, человек. Нет, это то, что приходит каждый день. Вот, пишет, ваш чеченский слушатель. Ну, спасибо, видите, у нас чеченцы тоже слушатели. Вы отрицаете единого Творца и утверждаете, что у каждого народа свои боги. Вопрос, кто сотворил Вселенную? Русские боги, японские, португальские и так далее? Или они все коллективно сотворили? Или вы считаете, что у Вселенной нет Творца? Вы знаете, это такой вопрос сложный. Значит, можно гадать. Есть, конечно, какая-то сила. Есть какая-то сила. Вот то, что называют маной. Вот мана – это такая анонимная сила. Это жизненная сила. Она не является силой, в общем-то, осознанной. Возможно, вот эти творцы, творцы каждого народа, они, возможно, и являются, в общем-то, наполнили эту силу. Вообще, это вопрос очень такой сложный, философский. И я думаю, что, вот, ну, так как вот вы говорите, чеченский слушатель, значит, вы, возможно, поведуете ислам, или там есть наши слушатели, там, христиане, они упрощенно пытаются объяснить в рамках, в общем-то, ислама и христианства. То есть это такой упрощенный подход, а причем подход такой важный философский, там все философские школы пытаются вот как раз вот этот вопрос объяснить, там, что вначале было, материя или дух. Там. Вот, в рамках этой передачи я даже не буду пытаться. В то же время я считаю, что у всех народов есть свои вот эти боги, значит, есть какая-то вот эта эгрегор, который, в общем-то, восходит вот к какому-то началу. Каждый человек связан вот с этим началом. Вот у тех же чеченцев вот эта связь с этим началом, она выражается, например, там, в том же танце зикр. Вот у русских, возможно, эта связь вот, там, значит, если боевой танец, это вот, значит, когда вот этот ГПК танцует, там прыгают и танцуют. Либо водят хороводы. Это тоже, в общем-то. Вот. Что интересно, зикр ходят против часовой стрелки, а хоровод водят по часовой стрелке. То есть тоже, в общем-то, такие моменты. Но я думаю, что вот этот мир, он не так прост. Если наш земной мир достаточно сложен и населен там миллионами людей, то вот этот тонкий мир, значит, я думаю, что населен, значит, триллионами существ, элементалей. Ну, то, что мы называем духовными существами, элементалей, там, триллионами. И эти триллионы оказывают воздействие на этот мир. Вот. Но там тоже существует какая-то своя иерархия. Я так попробовал ответить так. Да, я сейчас отвечу на вопрос. Да, слушаю, вы в эфире.
Здравствуйте, Владислав. Здравствуйте. Это Сергей из Москвы, вас беспокоит. Очень интересная передача, очень интересное мнение слушателей. Очень понравилась точка зрения, особенно вот Ильи из Пензы, да, вот который вот он сказал, перезвонил, насчет восприятия рода как некой системы.
Ну, да, да,
то
да,
есть,
да.
Представим себе, ну, грубо говоря, семью. Да, то есть, опять-таки, семья, и, на мой взгляд, это ну, некая производная вот той системы, которая на небе. И когда мы как бы под родом, мы подразумеваем семью богов, да, наших предков.
Да.
Ни одного какого-то персонифицированного. Да, то есть, возможно, там есть какая, как бы некий общий дух семьи, то есть, как бы вот это может быть и есть род. Вот. И просто о чем еще вот Алексей говорил, о том, что вот там богами не называли, то есть там, ну, обожествляли силы природы, и там, ну, некие силы, о неких, как бы, ну, грубо говоря, потусторонних силах говорили. И вот он говорил, что значит, слово «Бог», оно там не наше, пришло и так далее. Я вот здесь не буду врать, я просто не знаю, пока вот не интересовался этимологией слова «Бог», но тем не менее, даже вот мы, родноверы, да, когда произносим слово «Бог», важно, какой смысл мы вкладываем. То есть слово есть слово, его нужно уважать, да, стараться наши слова употреблять, как, например, да, те же кощунства и так далее, да, то есть наши слова, у которых изменили смысл. Но когда мы родноверы, или там язычники, да, там, или родопочитатели, там, староверы, да, когда говорим Бог, мы же подразумеваем предка, пращура.
Да, да.
То есть, именно вот, то есть не творца, а именно предка.
Да.
То есть это такое важное различие. И еще момент хотел такой озвучить, что вот слушатель тоже звонил относительно там, что вот у, по-моему, Вятичей или у Кривичей там, например, такие-то или такие-то боги там не фигурируют, да, то есть не указываются. Ну, на мой взгляд, объяснять это довольно просто. То есть культ был не один, их было много, что вполне соответствует и психологии белого человека и так далее, и так далее. То есть их, например, та или иная общность, то или иное племя, оно поклоняется, ну, не поклоняется, а славит тех или иных богов.
Ну, как вот, знаешь, один наш слушатель сказал, я вот просто чуть-чуть уточню, он сказал, что нужно понимать вот этот подход, вот эту энергию, эту силу, к которой мы обращаемся, и вот культ – это как бы точку зрения вот того или иного человека, мнение об этой силе, которая выражается вот либо в названии там в чем-то, но сила-то остается все равно одной.
Понял, понял. Да, тоже здесь, в принципе, согласен с этим. Просто я имею в виду немного другое. Есть, опять-таки, семья, да, там, например, ну, прям 5 или 7 или 8 детей. Из каждого из этих 8 у него свое продолжение рода. И, соответственно, когда мы обращаемся к кому-то конкретному из них, да, чем больше мы общаемся с ним, тем лучше он понимает нас. То есть и обращение может происходить, опять-таки, не прямое, а ну, начинается, вот я, на мой взгляд, оно, да, через обращение к своим предкам. Да, то есть прабабушкам, дедушкам и так далее. Желательно по имени. Чем больше мы о них знаем, тем, чем точнее мы к ним обращаемся, тем больше вероятность, что они тоже за нас будут там хлопотать, просить и так далее. То есть начинать, я считаю, нужно в первую очередь с этого. Да. Своих бабушек, дедушек. То есть здесь как бы связь, вот, то есть не куда-то сразу на миллиард лет назад залазить, а вот сначала с бабушек, с дедушек начинать.
Да, понял.
И то есть я тоже хотел отметить, что почитание одних богов русских, это не значит отрицание других богов.
Да.
Просто вот тоже, я думаю, что во многих общинах это сейчас есть, по крайней мере, могу говорить про некоторые, что, ну, вообще есть такая точка зрения, значит, что богов бесчисленное множество. Сколько букв, с каких угодно в ряд поставь, это все равно будет имя какого-то бога. То есть их бесконечное множество, как и вот и Вселенная.
Да, хорошо, спасибо. Спасибо.
Благодарю за внимание.
Спасибо. Ну, вот еще я отвечу на звонок, а потом прочитаю в чате. Да, слушаю, вы в эфире.
Здравствуйте, это снова Захар из Москвы.
Да, Захар.
Есть еще такое понятие в религии, можно сказать, ну, больше древней, да, в принципе, это и сейчас есть, как мода. Вот. Она, как она есть сейчас, она также была там и 2000 лет назад. Вот характерный пример. Римские легионы, когда были в Персии, взяли оттуда культ Митры, который стал безумно популярен среди римских легионеров, которые никакого отношения к Митре не имели, вот, и жили в совершенно другом месте. Вот. И это нужно понимать, Потому что вот как бы вот множество богов, не обязательно, что все из них наши родные. Это нужно очень хорошо разбираться и в исторических источниках, и смотреть, что откуда берется там. Вот в том же самом Древнем Новгороде там Перуна, например, никогда не было. Он туда пришел с реформой князя Владимира, который потом и Русь крестил. Ну, в принципе, все.
Спасибо. Ну, вот что я хочу добавить. Значит, вот, я вот хочу как раз пример привести. Вот у чеченцев принято знать всех своих предков до седьмого колена. Обязательно. То есть ребенка вот уже там с самого малого возраста учат знать вот своих предков до седьмого колена. Это на самом деле не какая-то, вот, знаете, значит, блажь. Это на самом деле вот то же самое использование вот их энергии, вот этой энергии рода. Это первое. Второе, я бы вот еще хотел такой момент добавить, значит, про связь. Значит, есть еще такое понятие несущая частота. Ну, вот в радио, значит, в радиоэфире есть понятие несущая частота. Так вот, у разных народов разная вот тоже несущая частота. Вы знаете, значит, негр там, когда вот работает там-там, вот определенный ритм, он, значит, он набирается сил, а вот, значит, человек европейский, он, значит, чувствует угнетенность, подавленность. У него появляются мысли о самоубийстве, то есть это, вот эти ритмы, вот эта несущая частота, они порой подавляют его. Да, вы в эфире.
Добрый вечер еще раз, Владислав.
Да.
По поводу вот создания Вселенной и прочее. Ну, есть, может быть, какая-то сила вне нашего понимания, настолько масштабная, что ей просто нет до нас никакого дела. А вот конкретное, скажем так, предок определенного народа, это уже, скажем так, ближе к земле, ближе к нам.
Да, да. Я думаю, что, в общем-то, знаете, на разных этапах происходила там разная форма, ну, там, откровения.
Справку мы не получим, как оно есть. Мы можем лишь только, опять же, ориентироваться, как вот Игорь из Пензы сказал, что если я делаю правильно, значит, мне будет поддержка моего бога. Вот. И еще такое маленькое замечание по поводу хороводов. Аж специально сборник хороводов открыл. Вот услышал по поводу противчасовой, почасовой стрелки.
Да-да.
На самом деле это вводится и в ту сторону, и в другую. В зависимости, какой это хоровод.
Все.
И же и своего рода ППП. Это поминальный хоровод.
Понял. Ну, спасибо. Вы знаете, я вот, честно говоря, не знал этого. Вам, в общем-то, спасибо
вот
за...
Черный ворон воду пел. Это же все. Девушку отдают замуж за старика. Понимаете сами. То есть он раскручивается сначала против часовой, потом по часовой, и так до бесконечности. Ну, примеров много нас.
Да. Хорошо, в общем-то, будем знать. Спасибо. Я благодарен нашим слушателям, которые помогают вот своими там звонками и вот своими постами в чате. Я еще раз напомню, что здесь, как бы, вот в тема этой передачи нет, вот у меня нет какого-то, так сказать, готового мировоззрения. То есть на самом деле тема настолько сложная, есть только мнение, о котором я могу, в общем-то, сообщить, а дальше уже это мнение я соизмеряю, в общем-то, с мнением слушателей. Да, слушаю, вы в эфире.
Алло, Владислав, добрый вечер, это Андрей из поселка Новые Дома.
Добрый вечер, Андрей.
Я вот хотел, ну, вот вы тему затронули, там, вот создание Вселенной, чьи боги создали. Я вот не знаю, я могу сказать то, что я, как вот тоже одна из причин, почему вот я разочаровался в свое время в христианстве, как и многие, как уже говорил с ребятами, которые раньше христианами были, потому что не смогли найти ответ на такой простой вопрос, а что было до Бога? То есть, грубо говоря, то есть Бог создал этот мир, хорошо, а кто создал Бога, откуда он возник? Вот на этот вопрос пока никто не смог дать ответ, я тоже не могу. Но вот почему я не пришел к язычеству, это, можно сказать так, потому что язычество во многом имеет. У нас вот это современное, как бы печально не было, это черты вот карго-культа какого-то. Вот они там думают, там вот обряды какие-то, вот как вам сказать, то, что люди даже могут искренне в это верить, но они вот именно не понимать. Форма важнее содержания. Вот, то есть то, что вот это вот хотел заметить, то, что надо вот все-таки обращать внимание еще и на то, что вот реальность с человеком внутри происходит, на его внутренний какой-то мир, а не вот эту вот внешнюю обрядовость. Правильно человек звонил, сказал то, что если я делаю все правильно, какая-то там сила, да, мне поможет. Ну, вот я считаю то, что это там не боги какие-то, некий какой-то вот универсальный закон. Потому что если ты живешь по этому некому универсальному закону, то тебе будет сопутствовать удача, грубо говоря. А если ты вот его нарушаешь, живешь не по нему, то тебя будет преследовать неудача. Вот и все. Ну, в общем, все хотел сказать на данный момент.
Спасибо. Спасибо. Ну, тут я хотел бы добавить, человек, он как бы, конечно, является там целым космосом, но тем не менее он живет, в общем-то, в мире и взаимодействует с другими людьми. И, в общем-то, существует такая некая враждебная среда. понимаете, удача, неудача, ну, как бы вот та же удача, она иногда складывается каким-то коллективным способом. То есть в данном случае у народа это некое, возможно, коллективное такое явление. Человек не может оторваться от своего народа и удачу обрести, в общем-то, в отрыве. То есть всем плохо, а ему одному хорошо. Знаете, к сожалению, вот в чем смысл национализма? Смысл национализма в том, чтобы сделать так, чтобы как можно большему выработать такую, в общем-то, или понять вот этот замысел высших сил таким образом, чтобы всем было хорошо. Я очень часто говорю про стариков, вот этих достаточно эгоистичных стариков, но на самом деле вот эти воспитанные там совком вот эти старики, они, в общем-то, думают только о своей там этой пенсии, значит, о там самочувствии, причем там сиюсекундно, вот в этом месяце там выплатят пенсию, значит, там они придут, значит, изберут там Путина там или там Медведева или еще какого-нибудь господина, а всему народу, в общем-то, всем будет после этого, в общем-то, тошно. Поэтому, конечно, задача ведь национализма вырваться из этого там порочного круга. Я попробую еще ответить на некоторые вопросы в чате, просто очень много вопросов. Я попробую, ну, может быть, не ответить, а прочесть комментарии. Сергей пишет: в среде русских интеллектуалов набирает популярность гипотеза о сильном удревнении мировой истории. Прошу не путать шарлатаном от Фоменко. Например, время появления христианства 16-17 века, ислам не раньше 18-го. Ну, я думаю, что это такое глубокое заблуждение, потому что, на самом деле, мне кажется, история, она не столько сильно удревнена, а, мне кажется, наоборот. Наоборот, имеет более такие глубокие корни, очень много накоплено артефактов, которые нынешняя там, историческая наука просто игнорирует. Там, и там люди там, высотой там, 2,5 метра, и вот эти камни Ики, и различные артефакты, которые подтверждают о том, что существовало, так сказать, целый ряд цивилизаций, там, допустим, люди там, обладали какими-то технологиями в, той же, там, в том же Древнем Египте. Вот, и там, значит, эти технологии там, шли по деградации, то есть по нисходящей. То есть в данном случае ну, подход такой, что все шло по нисходящей, от более примитивного к более совершенному. Выясняется, что во многих местах, на самом деле, там, в Южной Америке, значит, если покопаться, то выясняется, что самые такие мощные пирамиды построены там, за 1000, за 2000, за 3000 лет до там, инков, майя, ацтеков. Поэтому здесь как раз я думаю, что наоборот, история наша, возможно, древнее, так как существует историческая наука, это первое. Второе, существует программа сокрытия, в данном случае в отношении истории. Вот, я не помню, мы размещали на сайте материалы или не размещали про боснийские пирамиды. Были такие пирамиды, вот несколько лет назад это исследователь в Боснии раскопал 3 или 4 пирамиды. Значит, они выше, чем египетские, явно это пирамиды, то есть явно это такие искусственные сооружения огромной высоты. Значит, приехал английский историк, археолог, там, член там, Британской академии наук и так далее, там, человек там, в регалиях там, весь. Приехал, значит, его ткнули носом, показали, все, в общем-то, он там кивал головой, да-да-да. Ну, видно, что это искусственно сделано человеком. Он приехал, в общем-то, к себе в Британию и написал разгромную статью, что это все выдумка, что все это ерунда. Вот этот исследователь из Боснии, он очень был удивлен, он не понимал, как так. Понятно, что это, в общем-то, такой один из элементов вот сокрытия. Также вот эти камни Ики, там 30 тысяч камней, на которых нам нарисованы там люди, которые ездят на динозаврах, нарисованы зиккураты, кстати, там есть несколько, в общем-то, рисунков зиккуратов, совершенно четких. Над зиккуратом есть один даже рисунок, над зиккуратом звезда. Сделано в совершенно неизвестной технике. Вот. Эти камни находили, в общем-то, там, в каких-то древних могилах. Вот. Значит, эти камни там абсолютно игнорируются. Вот. И таких вот там есть там, фигурки там, всяких самолетов, кораблей космических и так далее и тому подобное. И тем не менее, все это игнорируется. Сейчас я попробую ответить на. Да, слушаю, вы в эфире.
Добрый день.
Да.
Здравствуйте. По поводу, значит, обожествленных предков, да? Вы понимаете, вот эти боги, да, под которыми понимались обожествленные там пращуры, родоначальники или там олицетворенные стихии, да, вот эти антропоморфные боги, это в славянском язычестве они появились позднее. То есть они появились на исходе славянского язычества. А первоначально славяне почитали духов или силы.
Я говорил, что вот эти идолы, во всяком случае, появились достаточно поздно.
Да, да, я с вами полностью согласен. Изначально почитались некие духи или силы, да, то есть, опять же, Вселенную никто не творил, то есть Вселенная, она была вечна, она самодостаточна. Род, вот это божество, оно выступало как безликая, беспредельная жизненная сила. То есть она была из совечное и внутренне присущее природе, да? И не только это у славян, а вот опять же, вот договор Диоклетиана, да?
То есть, да, есть на самом деле, все это вот тоже Генрих Ломмянский, он как бы рассматривает и доказывает, что на самом деле, вот когда я начал передачу, то есть это как бы неназванное божество, то есть божество, не имеющее имени, творец.
Оно не антропоморфное.
Да.
Это не в иудохристианском понимании Бога, да, который породил бренную материю, то есть это... некая действительно сила, которая поддерживает Вселенную, да, то есть некая божественная ипостась Вселенной, природы, да. То, что каждая сила имеет свое тонкоматериальное воплощение, каждая материальность по-своему обушевлена. То есть хорошо. Нету никакой границы между живым и неживым.
Хорошо, спасибо. Ваше мнение, в общем-то, услышано. Спасибо. Ну, я на самом деле думаю, что такая, на мой взгляд, такая граница есть. У нас тут очень много постов на форуме, значит, вот один из постов таких, где про Одина пара фраз, да, я, к сожалению, прервался, я хочу сказать, значит, дело в том, что действительно, значит, в древних вот этих исландских сагах, то есть они дошли все-таки через исландцев, конечно, об Одине говорится как, в общем-то, о реальном вожде, который был, в общем-то, вот вместе со своими асами, вот, он, в общем-то, возглавил племя шведов. Тур Хейдал считал, что Один жил где-то в первом веке нашей эры, и что он жил, в общем-то, вот в этих, в предгорьях Кавказа, ну и там в предгорьях Кавказа, вот, ну, слушатели, читатели иногда пишут, а почему вот вы считаете предгорья Кавказа вот такими древними священными землями? Ну, потому что там даже сохранилась топонимика, вот эти асы. И даже Азовское море, значит, это Аз, то есть вот это Аз, значит, оно вот во многих, в общем-то, этих местах сохранилось, вот, значит, и там в названиях там река, там, вплоть до того, что там есть такая река Аше, это на самом деле Асе. Вот, река асов. То есть, Один, конечно, это был, с одной стороны, это, в общем-то, воплощение некого божества, а с другой стороны, это реально живший человек, который был колдуном, к тому же. Вот. Ну, Алексей вот сейчас высказал вот теорию о том, что вот этот дух и у неживого, и у живой материи он один. Здесь я вот не готов согласиться. И с другой стороны, не готов спорить. Но согласно вот той же каббалистике, или там другим вот таким подходам традиционным, значит, считается, что существует несколько видов души. Значит, одушевленность вот неживой материи, душа неживой материи, душа животных и человеческая душа, это, в общем-то, совершенно, это разные совершенно уровни. Да, я слушаю, вы в эфире.
Добрый вечер. Да. Еще раз, это Алексей из Москвы. Я хотел бы попробовать ответить тем слушателям, которые спрашивали вот про русских богов. Почему в одной местности были одни боги, в другой другие? По моему мнению, это происходит из того, что, вот как не помню, кто сказал, выбирая своих богов, мы выбираем свою судьбу. Это справедливо как для человека, так и для группы людей, а также и для целого племени. То есть, допустим, какая-то ватага лихих ребят, конечно, они больше воздавали дань Перуну. То есть, они проводили какие-то обряды, связанные с этим, носили какие-то амулеты, чествовали дни, связанные с Перуном. А купеческая гильдия, понятно, что она больше тяготела к Велесу. Там кузнецы какие-то, мастеровые люди, там больше почитали Сварога. Ну, мы сейчас досконально не знаем, как это было, по крайней мере, я не знаю, как это было. Вот. Но представляю, что это было примерно так. Поэтому какие-то народы, они не почитали отдельных богов, считая, допустим, что, не знаю, может быть, там почитание Перуна навлечет на них войну, или вот они не хотели так воевать. Другие народы, наоборот, как те же скандинавы, да, у них там этот Один, который был колдуном, но все и воином, он, значит, у них считался за главного, потому что они считали, что война это все, а все остальное, значит, занятия недостойные. Вот и самое простое объяснение, потому что язычество это не было что-то вот такое навязанное, унифицированное. В язычестве славянин был вольным человеком, а вольность подразумевает в том числе и выбор богов.
Да. То есть это, знаете, иногда человек выбирает в зависимости от ситуации и состояния. То есть это та песня, которую нужно спеть вот именно в этот момент. Понимаете?
Да.
Зимой это одна песня, летом это другая песня, в общем.
Ну и есть все-таки определенный как бы выбор из профессии. Человек, что называется, занялся купеческим ремеслом, навряд ли он будет великим воином. И наоборот, если человек, значит, ушел на какой-то живет за заставе и так далее, навряд ли он будет там, не знаю, великим кузнецом, потому что там нет ни кузни, большой дни, ему не с кем обмениваться опытом и так далее. То есть вот то есть, есть какая-то все-таки доминирующая линия
выбора
каждого народа, да, семьи и каждого человека отдельно. Потом про дерево хотел сказать. Действительно, это образ рода. Род это как вот, это, кстати, понятие вот общего божества, которое все сотворило. Это некое такое, из чего все произрастает. Вот все боги, есть, кстати, такое представление о славянском язычестве, что в виде дерева, где корни это есть род, корне начальствовало. А дальше ветви — это сначала идут боги какие-то, а потом уже от богов идут какие-то, они поменьше, поменьше. И вот, наконец, листья — это вот, собственно, люди, которые произошли от них и живут сейчас. То есть в виде дерева. Отсюда, кстати, возможно, и то поклонение деревьям, которое было у славян. Понятно, что славяне не считали, что береза это чем-то им поможет, если ей помолиться. А просто дерево — это был образ да, рода. Образ,
которым
священный образ. Поэтому такое почитание. Еще хотел бы уж сказать такую маленькую легенду, что не только люди выбирают свою судьбу, но у славян было принято, что и боги тоже выбирают. Вот, допустим, есть такая легенда, что Велес поссорился с Перуном, или Перун поссорился с Велесом, и Перун, значит, Велеса победил. Это, кстати, вот сейчас иногда разыгрывается на дне Перуна. Некоторые, значит, объединения родноверов разыгрывают это. Вот. Есть легенда, что Велес обиделся и ушел.
И это плохо, значит, на самом деле, да.
Это очень плохо. И он ушел, значит, и где-то далеко он нашел себе племя, которому обязался помогать, заключил с ним договор. Значит, ну, чтобы избежать таких неприятностей, которые с ним случились у русских, он, значит, заключил с ними договор, что он им будет помогать, но они не будут молиться никаким богам, кроме него.
Очень интересная легенда.
Только Велеса.
Очень интересная легенда.
Я вот однажды услышал, но вот это, я считаю, вот для меня это обретенная история, потому что вот никаких доказательств у меня нет, но я чувствую, что это правда.
Вы знаете, очень интересно, и у меня тоже есть такое ощущение, что она имеет под собой какое-то, в общем-то...
И представился он этому племени просто. Господин коров. Представим, что это в древние времена, современных языков тогда не было, а был, например, санскрит. Он им мог представиться, например, Говинда. То есть это буквально повелитель коров. А мог представиться повелитель скота.
Да.
Или покровитель скота. Что звучит буквально примерно Господь.
Очень интересная легенда. Я вот хочу тогда ее прокомментировать. Спасибо большое, Алексей. Но вы знаете, легенда действительно интересная, потому что на самом деле, конечно, у нас у русского народа такая огромная проблема вот этой торговой жилки. Если так мы обратимся вот в древность такую, выясняется, что наши древние предки очень активно торговали. Вот. Сейчас торговля почему-то в России считается у русских считается каким-то презренным занятием. Я сам лично участвовал в раскопе кургана, где там эта стоянка была торговцев, который, значит, там возил, значит, товар. Это был, в общем-то, воин. То есть это какая-то группа воинов, одного из них похоронили. То есть курган был. То есть там был меч, там, значит, все вот эти причиндалы, которые там полагаются. Это было в верховьях Волги. Там тоже Афанасий Никитин доходил до Индии, и причем доходил он туда далеко не первый. Русские были таким активным торговым народом. А даже отсюда такое слово, там, значит, товарищ. Вот. Товарищ — это на самом деле, вот у нас коммуники, коммуняки его это слово присвоили, но товарищ от слова товар. Вот в нашем языке вот этих слов много. Но на самом деле, да, в какой-то момент вот победила вот эта меритократия, в том же в народе, может быть, в духе нашего народа. И на самом деле мы, казалось бы, мы завоевали огромные пространства, но мы потеряли, в общем-то, какую-то такую самостоятельность и независимость. Как, там была там лучшая армия в Европе, там, значит, казаки там лучшие, там, самураи Европы. А тем не менее сейчас в торговом, в общем-то, слое вот здесь в России русских очень мало. Опять же я подчеркну, на самом деле это является таким, с точки зрения какой-то части русского населения, таким достаточно презренным занятием. И это очень плохо, я считаю. Владислав, Дмитрий Володин пишет. Владислав, а почему в Грузии и Армении нет язычников? Задает вопрос. Я хочу сказать, насчет Грузии я не знаю, но насчет Армении я хочу сказать, что там язычники есть. Более того, они тут недавно была приезд группы армянских язычников, и я, в общем-то, знаю таких. Вот. Они очень активно изучают свою древнюю языческую историю. Вот. То есть, на самом деле, в Армении язычество есть. И другой вопрос, что они утратили часть земель, вот священная их земля, значит, вокруг горы Арарат и вот, значит, вокруг озера Ван. Сохранились храмы, там различные храмовые комплексы, то есть очень много чего сохранилось. Сейчас это на территории Турции. Но эти люди есть, и, в общем-то, они так активно изучают свою историю. Так что все это есть. И более того, есть татароязычники. Вот, тенгриане. Значит, и причем я изучал этот вопрос. Есть замечательный фильм, который, значит, снят. Тот же Чингисхан, конечно, он был тенгрианин. То есть это понятно. Тенгри — это небо. То есть, опять же, вот как у славян было ди, значит, вот они обращались к небу, и у зороастрийцев вот это обращение к небу. Монголы древние. И во времена Чингисхана они были тенгриане. Тенгри — небо. Так вот, после того, как монголы приняли ислам, они потеряли свое государство. Их сила куда-то ушла. А сам вот Чингисхан, он, в общем-то, и написал свое уложение. Я просто сейчас выскочил из головы, как оно называется. Вот, значит, перед каждым таким крупным походом и там, перед каждым крупным боем сам, значит, Чингисхан, он был колдуном. Он был колдуном, шаманом. Значит, вот у нас очень любят писать, что там ну, полководец, полководец, полководец. В первую очередь этот человек был великим шаманом, великим колдуном. То есть он заходил в палатку и проводил там день, два, три, то есть в зависимости от сложности события. И выходил и сообщал вот своим этим монголам значит, решение неба, или решение, которое он там получил. То есть это вот как раз подтверждение того, вот наш слушатель звонил и говорил, что если человек живет в гармонии вот с этими значит, решением предков, вот, с решениями вот этого рода, неба, значит, все у него получается. Если он идет против этого, он не слушает этого, значит, оно не получается. Ну, естественно, я вот, мое личное мнение, конечно, христианство на Руси, ну, не вот не ранее, ну, и раннее христианство, это, в общем-то, это богоборчество, борьба с нашими богами. И в еще большей степени позднее христианство. Значит, Владимир Севастополь спрашивает, здравствуйте, Владислав, а вам не кажется, что язычество, христианство, мусульманство, все это продукт нашей белой расы? Вы знаете, нет. Нет, ни христианство, ни мусульманство, а язычество, оно как бы так и называется язычество, то есть, это, в общем-то, в основе существует язык. Потому что дело в том, что, согласно мнениям ученых, почему, допустим, на Русь вот это христианство очень плохо приживалось? Потому что мы сохранили, сумели сохранить вот этот такой древний протоязык. То есть, тот язык, священный язык, на котором мы общались вот с этими высшими силами. Это тот же Конфуций говорил, если ты называешь вещь правильным именем, то у тебя все получится. Если ты называешь вещь неправильным именем, то у тебя ничего не получится. И в данном случае, когда мы начинаем разбирать наши, вот, наши филологические вот эти различные построения, которые есть в нашем языке, то мы с удивлением обнаруживаем, что они как бы оперируют вот такими какими-то высшими понятиями. Сергей Волков. Не противоречит ли идея обращаться к предкам теории реинкарнации? Ведь если реинкарнация – реальность, то дух того или иного человека через некоторое время оказывается в новом теле, и как в такой ситуации обращаться к духам-предкам? Значит, я думаю, что не противоречит, потому что, кроме всего прочего, есть еще такое понятие фраваши. То есть, в данном случае, так сказать, вот сам дух, значит, те же египтяне говорят, он состоит из нескольких частей. До семи там частей. Одна часть там бессмертная, другая это энергия души, третья еще там как-то называется. Я сейчас не буду это все разбирать. И при реинкарнации, то есть душа обретает возможность, в общем-то, так сказать, там, прожить еще одну жизнь. Но тем не менее, и, значит, другая часть этой души, она остается вот это, в этом высшем мире. Объяснить все это и понять все это, конечно, сложно. Почему я говорю, что порой вот эти вещи интересные можно обнаружить там в каких-то форумах, чатах или в каких-то высказываниях людей удачных. Потому что для вот таких сложных вещей иногда нужны очень удачные высказывания. Очень удачные формы, образные формы. Иногда их не хватает. У меня тоже их не хватает, этих форм. Бэби пишет, слово «бог» аббревиатура расшифровывается и математически вычисляется. Также можно нарисовать. Ну, возможно. Возможно, что оно и расшифровывается, и вычисляется. Значит, я думаю, что значит, с помощью математики можно доказать, что дважды два – пять. Существует наука нумерология, но она оперирует какими-то другими понятиями. Для этого нужен, в первую очередь, в общем-то, язык исходный. Язык, который оперирует, в общем-то, какими-то исходными понятиями. Если вот это есть... Тогда, может быть, и можно объяснить с помощью там, нумерологии. Но если, ну, опять же, это целая наука. А слово «бог», ну кто-то, какой-то математик там объяснил, что Библия там дает возможность значит, раскодировать будущее. Но я, в общем-то, честно говоря, в этом сомневаюсь. Значит, по поводу вот ядерного оружия, там, по поводу удревнения истории, я вот, кстати, отвлекся тогда. История, конечно, намного древнее человечества, чем она рассматривается нынешними историками. И вот эта ситуация с Мохенджо-Даро, действительно, там есть какие-то гипотезы о том, что там мог быть ядерный взрыв. Я думаю, что вполне вероятно. Вполне вероятно. Там и радиация, и вот этот железный столб из очень хорошего железа. Я так рассматриваю иногда. У меня есть такое подозрение, опять же, это не версия даже, не гипотеза, а просто подозрение, что даже создание ядерного оружия – это некая, в общем-то, алхимическая такая реакция, то есть выработанная алхимиками, известная, и в конце 30-х годов полученная американцами. Дело в том, что в 30-е годы, 20-е, 30-е годы все разведки мира бегали, значит, и искали вот эти алхимические трактаты. То есть они поняли в это время, что в этих трактатах содержится немало ценных знаний. То есть то, чего не могли разобрать и понять средневековые алхимики, выяснилось в 20-х годах, что с использованием, так сказать, современного для того времени научного аппарата и научных знаний там, вот, там, в химии, физике, вот эти алхимические какие-то знания, алхимические процессы можно использовать. Я думаю, что вот даже ядерное оружие, оно, значит, возможно, оно было когда-то создано. Просто вот лаборатория в Лос-Аламосе, США, и вот вообще Энрико Ферми подыскали для этого итальянца. Там вообще очень много странностей с ним. То есть в 1936 году он еще ничего не знал про вот эту, никакой теории не было, ничего, а потом раз, ему, значит, все это как бы пришло. Семен пишет: Владислав, объясняет ли похожесть образов богов у множества народов то, что мы произошли от одного пранарода? Опять же, не нужно путать генетику со связью с духовной силой. Когда мы начинаем углубляться, выясняется, что совершенно какие-то нас, вот, допустим, возбуждают другие звуки, какие-то образы, вот, пение другое. Почему вот существует, допустим, вот, у композиторов существуют ритмы национальные, существуют совершенно четко. Это даже вычислено, что вот у каждого народа, вот вроде бы казалось, это не поддается никакой генетике, ничему это не поддается. Но это у русского народа вот есть вот свои ритмы. А вот у польского немножко свои. Когда, значит, принимали гимн вот, в 90-х годах, уже при Ельцине, Новой России, значит, вот, было предложение взять за основу у Глинки какую-то, значит, музыкальную фразу из Бориса Годунова. Вот. А потом начали разбирать, значит, и люди, значит, начали говорить: нет, это что-то не по-русски звучит. И потом только выяснилось, что да, это Глинка, когда писал, он писал марш там этих самых польских жолнижей, там, которые там должны были въезжать в Кремль. И поэтому, значит, там вот другое там что-то там стали подбирать. На самом деле и у поляков какая-то своя музыка, хотя народы очень близки. Не говоря уже о народах вот дальних. Как это объяснить? Как? Только вот, вот какими-то, значит, тонкими материями. Наличием вот этих духовных каких-то связей, связей с каким-то эгрегором. Семен, пирамиды сейчас находят по всей планете под землей. Да, я думаю, что они есть и вот и в Крыму есть пирамиды, около побережья Сочи есть пирамиды, на Украине есть пирамиды. Так, посоветуйте какую-нибудь несложную технику выхода из тела в астрал. Ну, вы знаете, я думаю, несложной техники нет. Хотя есть описание, когда один из антропологов в Южной Америке получил задание, значит, там на реке Иравади, там племя живет, и вот он, значит, был принят в это племя, и, значит, он попросил, вот, чтобы они ему помогли вот, вот войти в это племя, чтобы войти там на правах полноправного члена, нужно ему было, конечно, вот, вот выйти в этот астрал. И он описывает свои вот эти впечатления, что его там положили, значит, на такой алтарь, опоили чем-то и завязали рты собакам. Он, значит, перед этим он очень удивился, зачем завязывать рты собакам. И только когда он, значит, вот вошел, вот начал входить в это состояние, он понял, потому что каждый шорох он ощущал болезненно. Страшной болью отражалось в его, в общем-то, там, теле или там, в душе. А потом он, значит, как бы увидел все это, поднялся, перешел в какое-то некое другое пространство. Вот, и он описывает, там, что он там видел. Он там видел, значит, и вот этих египетских существ, таких антропоморфных, и в то же время, значит, похожих на вот, там, вот этих ибисов, волкоголовых людей. Вот все он это видел. Вот, то есть, вот эта вот возможность обратиться вот к этим шаманам, такой несложный путь, я думаю. Вот. Но живут они в Южной Америке. Ну, я сейчас отвечу на вопрос. Да, слушаю, вы в эфире.
Владислав из Москвы.
Да.
Владислав, вот скажите, пожалуйста, вот вы что ставите на первом месте, кровь или религию?
А я думаю, что это неотделимые вещи.
Ну, я на самом деле тоже так думаю, но что впереди должно быть, ну, в каком-то плане.
Что впереди, там, у машины, значит, это самое, там, что, двигатель или колеса?
Ну, человек же не всегда рождается там мусульманином, правильно?
Ну, есть человек, который обретает вот эту связь, есть, который не обретает эту связь.
Да, обретает духовную связь, ну, там, силу духа и прочее.
Да, конечно, кровь должна быть. Конечно, кровь должна быть. Значит, если у человека есть эта кровь, то это обязательное условие, значит, он обретет эту связь. То есть, есть обязательное условие, есть условие необязательное. Вот.
Ну, вот кровь-то обязательное условие?
Ну, почти обязательное. Хотя я хочу сказать, что с точки зрения... Вот я вам просто приведу пример. Значит, я тут наткнулся как-то раз на какой-то ресурс, и там, значит, раввин отвечает на вопросы. Молодой человек ему пишет, что он, значит, у него родственников нет евреев, но он считает себя евреем. Спрашивает, могу ли я вот принять гиюр и стать евреем? И вот интересен был ответ этого раввина. Раввин сказал, что в принципе это почти исключено. Это исключено. Но Из исключений есть исключения. Значит, что да, существовали случаи, когда, значит, один из каббалистов, значит, который родился в польской семье, но родился евреем. То есть Бог так решил, что он в тело поляка или там кого-то, так сказать, вложил еврейскую душу, который себя осознал евреем, принял гиюр, и, в общем-то, евреи его приняли за еврея. Ну, вот так вот я объясню.
Владислав, ну вот насколько я знаю, евреи там даже после гиюра, они за еврея могут принять там, через. Ну там.
Семь поколений.
Да, раввином там он сможет стать там через 10
лет. Нет, вот этот раввин как раз он стал раввином. И он стал, в общем-то, достаточно серьезным. Я просто как пример привел. Не потому что, понимаете, этот народ, он, в общем-то, умеет вести вот эти, так сказать, записи, традиция есть. И у русских, я думаю, что должна быть кровь, конечно.
В вашем понимании, кровь на, ну, вот в каком процентном соотношении? Там, ну, на 95%.
Не, я вообще про проценты не могу говорить. Мне сложно. Либо человек ощущает себя русским, либо нет. Либо мы видим, что он русский, либо мы не видим. Вот тут Пржник пишет. Владислав, представьте гипотетическую ситуацию, если у человека ампутировали постепенно мозг. Что будет при этом происходить с душой? На каком этапе можно считать, что он потеряет душу? Возможность мыслить, страдать, мечтать, радоваться и прочее. С уважением, Михаил. Вот вопрос-то хороший. На самом деле, мозг – это инструмент, с помощью которого, в общем-то, душа, дух, человек, дух управляет вот этим телом. Понимаете? Это как вот пульт, которым, так сказать, управляется. Вот. Поэтому, чем меньше, как бы, так сказать, ампутирует мозг, тем, значит, отключаются кнопки пульта. Но душа, она остается, так сказать, с религиозной точки зрения. А есть люди, которые имеют половину мозга и, в общем-то, живут, на самом деле, очень так, достаточно полной жизнью. То есть, таких примеров полно. Особенно во время войны, там, медики были просто потрясены. Причем у человека восстанавливалось все. То есть все его, в общем-то, умственные функции, они восстанавливались и работали прекрасно. Лаки, товарищ Радуга, ему около 35 лет, книги пишет, обучает людей выход в астрал. На Ютубе есть его ролики и сайт, у него есть свой. Это вот по поводу того, как легко выйти в астрал. Спасибо, я вот прочитал. Владимир, Мара Маринина пишет на своем сайте, превыше всего сущность, рок, нет ему храма, нет имени, нет лица, точка разворота вселенной, неумолимый закон жизни и смерти, закон бытия. Согласен или не согласен, рок не отменить. Я думаю, что у человека есть все-таки свобода выбора. Он волен либо идти по такому пути, который ему подсказывают, либо волен сопротивляться этому. И, в общем-то, вот в этом выборе он как бы и принимает какие-то решения. Илья, добрый вечер, Владислав. Я думаю, обряды, скорее, это потерянный алгоритм правильных действий на уровне диалога с тонким миром. Да, мы забыли, что они означают, и что мы как бы хотим сказать предкам. Но именно повторение этого есть попытка понять его, восстановить смысл. Обряды, конечно, помогают сосредоточиться вот, человеку. Вот, воинские обряды, они помогают настроиться определенным образом. Вот, пение, танцы, все искусства. Ну, то, что считают искусством, они появились как некие формы магического воздействия. Почему я в самом начале передачи сказал о магии и религии? Магия – это способ воздействия на, в общем-то, тонкий мир. С помощью этого воздействия через тонкий мир на процессы в этом физическом мире. Но это также еще и, как бы, и восстановление вот этой связи с тонким миром. Там песни, пляски, значит, вот, вход в транс. Некоторые пляски – это вход в транс. Вот у тех же индийских шаманов это возможность войти в транс. Вот те же там тамы у этих негров. Сейчас все это очень активно изучается. Объем знаний, который появляется, он намного выше, чем был раньше. Причем объем знаний, как бы, эти знания были. Но они были доступны такому узкому кругу профессионалов. Сейчас эти знания доступны достаточно широко. И поэтому мы, в общем-то, можем их обобщить. Аноним. Здравствуйте, Владислав. Как практически установить связь со своими родными богами? Дмитрий. Во-первых, то, что вы уже как бы хотите вот это сделать, вы уже, в общем-то, на этом пути. Ну, действует по совести. Вот вы знаете, значит, что такое родные боги? Значит, человека, они готовят человека, в общем-то, в этом мире, они готовят к тому, чтобы попасть туда, вот в тот мир чистым. Вот. Это есть и в зороастризме, понимаете, не перегружать свою совесть, действовать по совести, вот по велению сердца. Я думаю, что вот с этим связано. Это целая как бы работа, установить связь с этими богами. То есть, если вы хотите, вы установите. В первую очередь, там, осознать себя там, вот в этом русском эгрегоре. Так, Андрюша, Библия позволяет раскодировать будущее. По моему мнению, там закодирован план действий, по которому действует народ, создавший Библию. То, что мы называем Библией, Ветхий Завет – это один из вариантов, одна из редакций вот этой Торы. То есть, у евреев это называется Тора. А то, что мы называем Ветхим Заветом – это одна из редакций. То есть, на самом деле, я не знаю, насколько эта редакция отличается от первоисточника. Мне кажется, они так внимательно к этому относятся. Может быть, они там считают, что что-то закодировано. Но, в общем-то, я думаю, что все-таки закодировано то, что относится к ним. А то, что относится к нам, может быть, оно и не закодировано там. Бронислав, что вы думаете об эпохе Виллиса, которая якобы наступит в 2012 году? Что это вообще значит и чем эта эпоха должна отличаться от других? Я думаю, что это эпоха каких-то перемен, значит, и они ощущаются с каждым днем, понимаете? Вот мы получаем больше и больше информации. Еще там 20-30 лет назад вот о том виде язычества и о том обращении к язычеству, которое есть сейчас, причем не только в России, а во всем мире, и речи не могло идти. Вот благодаря вот такому обмену мнениями, вот, то есть прорыву на информационном уровне, мы начинаем понимать вот этот тонкий мир и свою связь с этим тонким миром на совершенно, в общем-то, другую глубину мы начинаем ощущать вот, вот этого понимания. То, что мы думали раньше, и то, в общем-то, что открылось перед нами сейчас, вот, благодаря интернету, благодаря активному обмену мнениями, даже вот благодаря вот такой сегодняшней передаче, оно было невозможным еще там 20 лет назад. 10 лет назад было невозможно. Потому что я очень благодарен, еще раз повторю, всем тем слушателям, которые звонили и высказывали свои мнения. Горш, у Глинки опера называется «Жизнь за царя», Борис Годунов. У Мусоргского польская музыка есть и там, и там. Но это по поводу вот этих моих высказываний, по поводу истории с гимном России. Композиторы, они прекрасно ориентируются вот в этих мелодиях, которые, значит, близки там русскому народу, в этих ритмах. Они прекрасно знают. Кстати сказать, вот власть имущие в России, они тоже прекрасно все это знают. То, что по телевидению, допустим, идет вот этот мусор музыкальный, он совершенно не случайен. Они понимают, что вот эта музыка, она может, в общем-то, человеку помочь установить человеку вот эту связь вот с этим, со своими вот богами. Слушатель спрашивал, как установить связь со своими богами. Слушайте русскую музыку. Сергей, Москва. Что вы думаете об учении Кастанеды? По сути, индийское язычество очень грамотно и связано и изложено. И главное, эти знания работают на практике. Но это как раз пример того, что вот индейцы, которых относили к очень отсталым народам, на самом деле они в этом отношении знают больше, чем вот эти христианские там попы. И Кастанеда просто это учение вербализировал. Но здесь нужна, на мой взгляд, еще и музыка. У Кастанеды музыки нет. Слушайте, Владислав, как вы относитесь к зороастризму с точки зрения этой религии? Иудохристианно-мусульманский бог является одним из девов, а не творцов. Я считаю, что и в своей книге о священной основе нации я писал о том, что у каждого народа существуют свои вот эти боги, которые связаны с нашим народом и с нашими предками. То есть, это некий эгрегор. И наш эгрегор, он может быть расположен к нам, а, допустим, значит, быть враждебен другому народу. Значит, причем, знаете как, интересно, на нашей территории доминирует наш эгрегор. За пределами нашей территории может доминировать, в общем-то, эгрегор, в общем-то, другой. То есть мы каким-то образом связаны с почвой, с землей. Поэтому человек, который покидает свою землю, в общем-то, каким-то образом он иногда перерождается. Люди пишут, а может ли человек, там, не обладая кровной связью, он, в общем-то, так сказать, стать там кем-то другим? Ну, мне кажется, что может. Вы знаете, вот как вот эти испанцы, которые высадились, они испаноязычны, но, тем не менее, они, в общем-то, связаны вот с этими государствами, вот с этой землей. Вася, что касается богов, все равно нужно будет прийти к какому-то общему знаменателю, иначе РПЦ и мусульмане по-прежнему будут считать нас сектами и не признавать. Они нас не будут признавать, Вася, в любом случае. Даже если мы начнем летать по воздуху и обращать свинец в воду, а воду в вино, они все равно нас будут признавать сектами. Потому что дело связано не с тем, что они, в общем-то, верят во что-то. А мы имеем дело с организационными структурами, вот, то есть с кормушками. Этот поп, который, то есть, получил должность, он за эту должность боролся. То есть вы не путайте вот религию, мы сейчас говорим о религии, о каких-то высших материях. Я вот сразу вас приземлю. Вы не путайте вот эти высшие материи с конкретными организационными структурами вот, в виде РПЦ. То есть эти попы, они там закончили семинарию, они там, значит, грызлись за эти должности, покупали многие эти должности, там лизали задницу, там, значит, начальство, в общем-то, священно-начальству и так далее, понимаете. Вот, совершали массу подлостей, вот, чтобы хорошо жить, ездить на хорошей машине, там, значит, получать там какие-то денежки сверху. Бабушки сейчас мало уже дают денежек, но с госкормушки. И поэтому никогда они вас не признают. Да, вот сейчас еще отвечу на вопрос. Да, слушаю, в эфире.
Добрый вечер, Владислав.
Добрый вечер. Добрый вечер, Вадим.
Большое спасибо за эту передачу. Очень много интересного услышал. Ваши тоже, значит, мысли, размышления, умозаключения мне тоже очень близки. Так сказать, пробегусь галопом по Европам. По поводу азов вы сказали. Это действительно как сказать, одни, ну, можно сказать, наши предки, ведь не знаю до какого, наверное, да еще и при Петре говорили «ас» вместо «я».
Да-да.
Употребляли это слово. Потом скажу по поводу зороастризма. У меня тут один неплохой знакомый, ну, я, в принципе, с ним достаточно давно знаком, но так, более-менее разоткровенничались. Он, значит, сам иранец, хоть имя у него мусульманское, но он человек очень, значит, грамотный, очень начитанный, интеллигентный, давно уже приехал в Германию. Кстати, Авесту он читал в подлиннике. И я с ним разговорился по поводу мусульманства. Говорю, ну вот, типа, Иран мусульманская страна. Он говорит, официально да, но неофициально, я не знаю, знаете ли вы эту цифру, значит, 20% иранцев исповедуют именно древнюю, ну, он как сказал, зороастризм, огнепоклонничество, 20%.
Вадим, я думаю, что он, в общем-то, вас ввел в заблуждение. Ему хочется выдать желаемое за действительное, но есть факты, понимаете?
Он так и сказал. Официально они могут считаться, говорит, мусульманами по переписи, но... Вот как у нас, да, предположим, мы там считаем, у нас записано, что мы там православные.
Ну, нет, возможно, они потомки вот этих зороастрийцев, но там есть несколько там деревень, но официально, значит, я так скажу, возможно, их, конечно, там не 30-50 тысяч, как числится, но 20% это 15 миллионов должно быть. Я думаю, что это преувеличение. 70 миллионов населения Ирана. Если, да? Да, конечно. Если их там... 500, там 600 тысяч, это уже много, на самом деле. Такое возможно, я допускаю, что 500, 600 тысяч, до миллиона. Но то, что больше миллиона, оно слишком было бы заметно. Может быть, знаете, как вот исполняют какие-то исламские обряды, обрядовую сторону, но сохраняют вот эти древние зороастрийские. Там есть целый ряд даже праздников, которые сохранился.
Все верно, да. В принципе, говорили, что действительно, я склоняюсь к тому, что все-таки род как первооснова, как творец Вселенной. Я, в принципе, двояко отношусь к тому, что вот один из слушателей сказал, что Вселенная, она как бы независима. Но все-таки мне кажется, что был создатель.
Ну, хорошо, спасибо.
Был создан. И я к чему? То, что все-таки род, он как един, или он все-таки, или все-таки род, он многолик. То есть одно единственное божество, и он, так сказать, отражается в том же Перуне, в Свараге и так далее. То есть, вот,
я понял, политеизм, там, так сказать, или монотеизм. Вы знаете, я думаю, что я думаю, вот это деление, оно достаточно искусственное. Политеизм, монотеизм. Есть, конечно, первосила, первооснова, вот первоначальная сила. Ну, я хотел сказать, но вот там у китайцев это энергия ци, там кто говорит мана. Ну и вот в этом самом в романе Бояр написали Яр-сила. Вот, она присутствует вот в наших корнях, вот, значит, яркий, значит, арий, это, так сказать, арии, они назывались ярии, вот, то есть, это вот яр-сила. То есть, а здесь, понимаете, вот эта антропоморфность, так сказать, она, это форма просто мнения о вот этом высшем существе, о, вот, о тонком мире, но оно не может передавать, в общем-то, вот все. Знаете, есть, во многих религиях есть такое, великое, непознаваемое, непередаваемое.
Я считаю, что все-таки, наверное, следует еще уделить время этому достаточно сложному вопросу, который вы подняли, вот, то есть этой теме.
Хорошо, Вадим, я вот здесь рассчитываю на помощь всех наших читателей и слушателей. Пишите письма. Я здесь не смогу один ответить на этот вопрос, вот сразу я хочу сказать. И вам спасибо за ваше мнение, Вадим.
Спасибо вам огромное.
Спасибо. Я прощаюсь, программа «Ари-радио», «Русский взгляд». С вами был Владислав Карабанов. Всего доброго.